«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Евгений Майструк вместе со мной в студии находится. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Смотрите, слушайте нас. Присылайте свои сообщения. Номер нашего WhatsApp 8-968-766-3311. Если вас что-то беспокоит, вы готовы поспорить с нами, предложить какую-то интересную тему или новость, все присылайте, постараемся пообщаться. Друзья мои, вот... Евгений, для вас были с детства какие-то удивительные животные, вот на которые вы смотрели и думаете, как это работает?
Сейчас будет банальный ответ, да?
Да, ну любой.
Но на самом деле любое животное для меня, я не понимаю, как это работает. Можно удава, как это работает, а можно кошку. Можно вашего любимого тигра. Посмотрите, как это работает, как это вообще получается. Поэтому здесь я вам... Вы думаете, чтобы я что сейчас сказал?
Нет, я более сложный механизм хочу предложить. Знаете, вот, например, животные сайгаки, да, которые обитают в степях и бегают много, и жаркий климат, оказывается, имеют собственный кондиционер. Вот в их черепе, в их носу, я сейчас простым языком пытаюсь объяснить, ученые сказали, что это есть система охлаждения. Нос своеобразной формы, и забирая воздух через него или через полость рта, животное охлаждается, в буквальном смысле слова, через свой вот такой естественный кондиционер.
Как это работает, да?
Вот как это работает, вот в такие моменты задаешь сам себе вопрос, потому что удивительная природа. Конечно, я не однажды видел... такие страшные кадры, не знаю, видели вы их в интернете, когда наступает зима, и животное в стоячем положении замерзает. Вот те же сайгаки, например.
Я психику берегу, я такое не смотрю.
Вот, а мне попадаются вот такие страшные кадры, что животное, так сказать, не лежит, не пытается, там, я не знаю, скрыться от снега, там, укрывшись куда-то.
То есть перестает сопротивляться.
А да. Просто идет и на ходу замерзает. И почему-то часто я вижу такое видео именно с сайгаками, именно в степи, в казахских степях. В общем, сейчас наша тема — это сайгаки. Очень хочется поговорить об этих интересных животных. А поводом стал, знаете, факт того, что сайгаки уже давно существуют и находятся в Красной книге под защитой. Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Астраханской области». За последние 7 лет было выпущено уже 14 животных. Хорошая новость.
Отличные, я бы сказал. Ну, представляете, как это, мне кажется, сложно взять и выпустить. Он у тебя, значит, родился, а ты его берешь и выпускаешь живую природу. А кто там его, чтобы не обидели? Журналист-натуралист Александр Хабургаев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Эдгар.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, вот эта новость, цифра-то небольшая по факту, 14 животных выпущено, а с точки зрения природы и вообще восстановления природного баланса, это, значимое событие?
Ну, вообще по-научному это называется реинтродукция в природу, да? Uh-huh. Конечно, незначимое. Скажем так, потому что приличное сайгачье стадо — это тысячи голов, это, конечно, капля в море, но здесь важен сам факт. Вот, Эдгард, я бы, знаете, прицепился к вашим словам по поводу того, что вот древнее животное, старое, да, сайгак — это, между прочим, ровесник мамонта, это так называемая мамонтовая фауна. Когда была сплошная тундра-степь, и сайгаки были, вот шерстистые носороги, мамонты, то есть это действительно очень древнее животное. Второй момент по поводу кондиционера.
Да.
У меня даже фильм такой был на живой планете, назывался «Антилопа с хоботом», про сайгака. Дело в том, что вот такие вот причудливые конструкции для терморегуляции, они очень многих животных есть. У тукана, например, у него этот вот здоровый клюв, это тоже система терморегуляции, охлаждения. У пустынных животных, у многих, большие уши, да, потому что тоже пока кровь там по сосудикам бежит, она охлаждается. Вот у финка, у пустынной лисицы, пустынный ежик, да, у них у всех большие уши. Поэтому в природе очень много разных моделей кондиционеров. Ну и по поводу замерзаний. Гораздо больше мерзнут кузены сайгаков, это дзерены, тоже антилопы, они у нас есть в Даурском заповеднике. Я когда был в Даурском заповеднике, снимал дзеренов, там минус 45 было.
Кошмар.
Вот там уже, да, там это серьезно, конечно. Да.
А ну, скажите, пожалуйста, вопрос. Вот сайгаки, занесенные в Красную книгу, и вот как вы говорите, что стадо должны быть тысячами, а что случилось? Их истреблял человек? У них были естественные враги?
Ну, конечно, главный естественный враг – это человек, потому что здесь такая вещь. Сайгаки, копытные вообще, они обслуживают степь. Это те, кто степь обслуживают, и без них степь не может существовать, потому что загибайте пальцы. Сайгаки состригают своими губами травку, разносят в своих желудках семена, выдают их потом вместе с азотным удобрением. Это прямая выгода сусликам, которые в стриженной травке могут встать на задние лапки, увидеть врага. Да? В густой траве они врага не видят, их тут же всякие орлы похватают и другие хищные птицы. Во-вторых, это система противопожарная, потому что подстриженная травка, она гореть не будет и не будет палов степных. Ну, тут очень много факторов, которые выполняют сайгаки, обслуживая степь. И если мы их убираем, то сразу нарушаются вот эти цепочки связей. А вместо сайгаков мы запустили сейчас туда овец и баранов. И вот страшная проблема и Калмыкии, и Астрахани, и Ростовской области, и Казахстана, кстати, это вот территория сайгаков, ареал их, это страшнейший перевыпас скота. Я просто бывал, приходилось бывать в Черноземельском заповеднике, мы добрые товарищи с директором, с Батаром Ивановичем. Ростовский заповедник я знаю хорошо, Астраханский. Это вот степь, кошара, и вокруг нее все вытоптано, лунный пейзаж. Это, конечно, ужасно, это главная проблема.
То есть, ну, если переводить на простой язык, это кормовая база, да?
Ну, это не только кормовая база, это просто наружено, скажем так, нарушается экологическое равновесие. Кстати, сайгаков сейчас хотят выводить из Красной книги, потому что их численность восстановилась, их очень жестоко убивали, их отстреливали просто, ну, особенно 60-е, 70-е годы, просто массово.
Зачем?
Потом их внесли в Красную книгу, потом был создан как раз Черноземельский заповедник в Калмыкии под сайгака. Их численность стала восстанавливаться. В Казахстане на них охотятся лицензионно. И вот у нас их тоже, кстати, уже давно хотят выводить из Красной книги.
Угу. Нет, подождите, как выводить из Красной книги? Чтобы опять охотились, и чтобы опять вот эту реинтродукцию по капельке, по 14...
Евгений, я вам по секрету открою страшную тайну государственную, даже международную. В Красные книги как вносят, так и выносят. Их регулярно редактируют, да? Какие-то виды выносят оттуда, потом у вида там же у каждого есть свой статус, очень много, да, там на грани исчезновения, там вымирающие, невымирающие, там подлежащие охране, там есть такая буквенная номенклатура, это такая международная система. Вот. И один и тот же вид, он может менять свой статус в Красной книге, иногда его выносят так, оттуда.
Нет, я к тому, Александр Георгиевич, что сейчас внесут, сейчас внесли, потом, значит, вычеркнут из Красной книги, и опять у нас не будет сайгаков во всей стране, понимаете? Я вот о чем говорю, а не о буквах.
Евгений, я ни разу в жизни не стрелял по животному.
Я тоже.
Да, я тоже. Но, тем не менее, я вам по секрету, опять же, скажу, что правильная охота, не браконьерская, а правильная, она помогает регулировать численность.
Да, это правда.
То есть там, где правильная охота в охотхозяйствах, там все в порядке с животными. Потому что правильный охотник, он выполняет санитарную роль хищника. Но не в случае с сайгаками. Сайгаков еще почему выбили? Из-за трофейной охоты. Ну, во-первых, из-за трофейной охоты, во-вторых, китайцы. Все из-за китайцев, потому что у китайцев главная проблема нации, по-моему, это эректильные дисфункции, и все, что мужскую силу якобы приумножает, якобы. Они за всем этим охотятся, в том числе за сайгачьими рогами. Да, вот за рогом носорога, за сайгачьими рогами. Поэтому везли их туда тоннами, а китайцев много, и, видимо, очень многие из них этими дисфункциями страдают. Ага. Вот, поэтому рынок сбыта был там. И вот представьте себе охотник, да? Вот что такое стадо? Стадо вперед выходит рогач, доминантный самец. Он должен посмотреть, оценить опасность, дать команду. Ну, выходит такой рогач с такими рогами, поэтому, естественно, его валят первым. А валят генофонд. Потому что у такого красавца-рогача уже не будет детей. На его место придет другой, похилее, рожки у него будут пожиже. Да? Поэтому трофейная охота – это самое страшное. Когда сумасшедшие люди гонятся там кто самого большого там носорога завалил, у кого там... кстати, у Хемингуэя, по-моему, был рекорд газель Томпсона самыми длинными рогами, которые до сих пор не побиты. Но это больные люди. Вот поэтому, если не будет трофейной охоты, если будет правильная, ну ничего страшного.
Спасибо вам громадное. Да.
Благодарим вас, Александр Георгиевич, за участие в нашей программе. Журналист-натуралист Александр Хабургаев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Хорошо, пусть так.
Вы знаете, вот Евгений поймался на мысли, как хорошо, приятно общаться с профессионалами. Ведь человек, смотрите, как отделил сразу охоту не как понятие, а как сразу иногда нужную вещь, да, которая регулирует численность, и вид развлечения, когда трофейная охота и убивается генофон. То есть человек не с радикальной позиции, а человек, который объяснил, почему, и что из этого хорошо, что плохо.
Ну, абсолютно точно плохо это, когда у домашних животных аллергия.
Вот я тут пример такой могу рассказать.
Да?
Да.
Ну, то есть вы поняли, да? Не у человека на животных, у животных аллергия.
Да, у животных. Я вам случай расскажу, который мы до сих пор плохо можем объяснить. Я надеюсь, наш спикер следующий уже нас слышит, чтобы я не повторял эту историю. Значит, у меня в Китае на гастролях вдруг резко стал опухать тигр. Здоровый, хороший, уссурийский парень, Ахилл, ему на тот момент было где-то лет 10, то есть, ну, самое время жить, размножаться и все дела. И вдруг в одну секунду у него что-то произошло, и он начал опухать. Он стал надуваться, вот как, вот знаете, вот в этих мультиках коты там раздутые такие есть. Прибежал ветеринарный врач, мы его тигра зафиксировали, и я увидел первый раз такую странную процедуру. Он ему стал разрезать кожу, и из-под кожи пошел воздух.
Вы что?
Да, при всем при этом никакой травмы у животного не было, там, я не знаю, пробитое легкое или еще что-нибудь, там, какая-то трахея или еще что-нибудь. Нет, никакого физического воздействия.
Это местный был китайский доктор?
Да, поэтому у нас и до сих пор есть вопросы, что это было, потому что он, так сказать, не смог нам правильно объяснить, что это было, но тигра мы спасли. Угу. Спасали где-то часа два, вот этот воздух у него под кожей собирался, а мы по всему телу, не знаю, мы сделали ему порядка, не знаю, 30, может, 40 надрезов по всему телу, просто выгоняли воздух из-под кожи. И я это связываю, что это некая форма аллергии, на что-то он среагировал, может быть, кто-то его укусил из насекомых, и вот он так отреагировал. Поэтому аллергия у животных, она, конечно, существует, и обладатели домашних животных знают, что есть большое количество разных факторов, когда животное реагирует на то или другое. У меня вот, например, моя собака, овчарка, тоже некую форму аллергии испытывает на определенный вид корма.
А, на корма?
Да, на определенный вид корма. Он вдруг реагирует, у него появляются какие-то прыщи под шерстью, мы их обнаружили, даже переросло в что-то очень плохое, пришлось нам вырезать два раза, и вот мы... Изучив все, поняли, что это именно на этот корм, у нас наш Ральф так реагирует. Мы наладили связь. У нас ветеринарный врач высшей квалификационной категории Шеляков Михаил. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил, ну вот скажите, пожалуйста, аллергия, она какая? Она сезонная, не сезонная? Вот сейчас впору говорит про какую-нибудь зимнюю аллергию или еще что-нибудь?
А смотря какой тип аллергии, ведь их много аллергий, это защитная реакция иммунитета на какие-то раздражители. А раздражителем может быть все что угодно. Например, если мы говорим об атопическом дерматите, который также является разновидностью аллергии, вот как раз для него характерна сезонность, периодичность, влияние метеопатических факторов там, ну и так далее.
А с какой самой частой формой аллергии сталкиваетесь вы? Ну, я подозреваю, вы как ветеринарный врач наверняка работаете в основном с домашними животными, да, собаки, кошки, хотя наверняка к вам, как к специалисту, несут всех подряд, и экзотов, и чего вы только не видели. Но основной контингент — это все равно домашние животные. Какая самая распространенная аллергия и на что?
Вот здесь вот интересно вам скажу, что пищевая аллергия, что чаще всего как бы приходит на ум, она самый редкий вид.
Ага.
А самый частый вид аллергии, который мы замечаем на приеме у наших пациентов, это паразитарный вид. То есть это аллергия токсинами, живущими в организме червячками там, и так далее. Есть даже такое понятие гельминтозный дерматит. Uh-huh. Вот, то есть первое, что нужно сделать при возникновении непонятно откуда возявшейся аллергии, это прежде всего противопаразитарные обработки. То есть мы должны обработать животное от блох, клещей, гельминтов, ну и так далее.
А различаются аллергии от корма и от гельминтов? Вот можно их самому понять человеку без обращения к ветеринарному врачу?
Ну, симптомы аллергии, они могут быть очень разнообразными.
То есть вот здесь сам-то мы всегда не забываем, вряд ли, короче. Как? Сам вряд ли, короче, разберешься. Надо к доктору идти.
Ну, есть и анафилактический шок, в конце концов. Это самый опасный вид аллергии, от которого можно, в общем-то, скончаться в течение нескольких минут. Он бывает на сыворотку, он бывает на неизвестный белок, если мы говорим о пищевой аллергии. То есть, например, человек, которого у нас, если уж мы вдруг параллели проведем сейчас, чтобы было понятно, человек, дорвавшийся до средиземноморских деликатесов, если он начинает много устриц различных морепродуктов потреблять, которые не свойственны для него в обычном питании, там, в России, например, да, то есть смертельные случаи, когда человек просто от аллергии на вот это вот большое количество чужеродного белка просто начинает задыхаться, отекать шея и так далее. То есть и такой вид аллергии есть, и о нем не надо забывать, особенно когда вы делаете сыворотки, вакцины, то есть чужеродный белок вводите в организм. Не сразу вы сделали вакцину, например, а сразу побежали домой, а все-таки останьтесь в клинике хоть минут на 10-15, под наблюдением врача, потому что данный тип аллергии, он такой опасный, но немедленный, то есть он сразу возникает, он не возникает там через продолжительное количество времени.
Михаил, вот скажите, пожалуйста, часто к нам в цирк приходят люди, и у нас дежурит врач, который несколько раз может ходить в зрительный зал, человек отреагировал на шерсть, там еще на что-то, там на лошадь, на тигра, на слона. Ну, аллергия вызывается, так сказать, на животных. Мы к этому уже привыкли. Конечно, жалко таких людей, которые с трудом справляются. Они все равно к нам приходят, кстати, на таблетках, на уколах. Люди любят животных, но вот с этим недугом связано. А бывает ли аллергия у животных на животных? То есть вот те, которые люди, большое количество у себя животных содержат, разных животных, могут ли столкнуться с тем, что животное отреагировало на другой вид животных? И как это распознать?
Ну, бывает гораздо реже, чем, конечно, первый ваш пример, когда у человека на животных возникает аллергия. Uh-huh. Ну, мы, например, знаем, когда кошки страдают аллергией от того, что завели рыбок, например.
Uh-huh.
То есть, казалось бы, да, вот рыбки, где кошка. То есть, как там из воды может аллерген какой-то попасть. Тем не менее, такие случаи бывают, и когда ради там, развлечений кошкам заводят какие-то аквариумы, чтобы они смотрели, играли, вот иногда кошка начинает чесаться. Возможно, это еще и на корм, конечно, смотря как кормить, опять же, эту рыбку, да, возможно, идет распыление корма, например, который также может являться аллергеном. Ну, такие случаи есть, они, конечно, не такие частые. Здесь прямо бояться еще одного питомца взять в дом, бояться, что будет аллергия у нынешних посетителей нашего дома, то, конечно, этого не стоит.
Я вам открою секрет. Я думал, что Эдгар сейчас задаст вопрос, а бывает ли у животных аллергия на людей?
И это тоже меня интересует.
Бывает. Бывает.
Правда?
И
бывает?
Вот, не напрямую, конечно, не на наши с вами там жиропотовые выделения на чешуйке, хотя такое тоже нельзя исключить. Uh-huh. Очень часто, вот мы всегда об этом говорим, сейчас пошла мода на различные автоматические освежители воздуха, на распылители, которые дают аэрозольные взвеси в воздухе. И на них очень часто наши животные реагируют. Вот был случай, когда кошка чуть ли там у нас не умерла там в жутких каких-то приступах, никто не мог понять, от чего они происходят. Потом говорим, ну давайте, ладно, мы уже все с вами решили, что это аллергия, вот, но надо аллерген это выявить, давайте вплоть до интимных подробностей. Что вы встали, что вы сделали? Говорит, побрызгался дезодорантом. Говорю, давайте мы в первую очередь дезодорант с вами, вот этот пшикающий, заменим на стиковый, то есть на сухой. И, возможно, наша проблема исчезла. Она действительно исчезла. То есть, скажем так, аллергия у животных часто бывает на человека не по причине нашей физиологии, А по причине того, что мы пользуемся различными средствами, которые эфирные масла, вот эти освежители воздуха, дезодоранты, ну и так далее, духи, то, что ну, крайне раздражительным бывает для кошек, например, чаще всего.
Ну, а вот скажите, животные есть, которые сейчас попадают по категории гипераллергенные, да, там всякие лысые кошки, не знаю, всякие собаки.
Гипо.
Да, собаки, гипо, собаки, которые, структура волос совершенно другая, они действительно в меньшей степени опасны для человека?
Нет, конечно. Если мы об этом всегда говорим, что, например, если у вас аллергия на кошек, и вы хотите завести лысую кошку, дабы избежать аллергии, нет, ничего у вас из этого не выйдет. Потому что у нас аллергия с вами, например, на кошек, если взять для примера, не на шерсть, а именно на жировые выделения, на чешуйки кожи, на жизнедеятельность живого организма. Поэтому у нас никогда, например, не будет аллергии на шубу из натурального меха. Да, живого животного может быть. А то, что вы говорите, вот различные, например, блондины, да, наши, это белые собачки, чаще всего белые кошечки, что чаще они страдают атопическим дерматитом. Это именно самый такой, наверное, безобидный тип аллергии, не приносящий сильного вреда для организма, для хозяина. Это покраснение, это облысение, это там, редкая шерсть, клоками выпадающая, вот, неряшливый вид такой. На самом деле это же генетические мутации, это результат имбридинга, результат каких-то закрепления особых признаков искусственным отбором. То есть это такая вот, можно сказать, прям внутренняя борьба организма, как генетическая аномалия вступает. То есть это да, если у нас животное с вами блондин, то количество аллергических реакций мы можем, на самом деле, ожидать здесь повышенного количества.
И в обратную сторону, если дворняжка или кот метис, то, скорее всего, аллергии не будет.
Да. Ну, это белая кожа, на самом деле, белый окрас кожи, это значит тонкая кожа. Почему мужчины любят блондинок? Потому что блондинки с психологией мужчин, они более незащищенные, у них более тонкая кожа. В животном мире также. Более тонкая кожа, значит, большая проницательность для аллергенов, для различных кожно-нервных заболеваний, ну и, в общем, группа кожных заболеваний.
Как мы к блондинкам пришли. Михаил, а в завершение скажите нам, главная ошибка людей, которые содержат, ну, предположим, кошек, собак, у нас большинство людей содержат кошек и собак, все-таки главная ошибка в содержании, по мнению ветеринарного врача высшей квалификационной категории?
Главная ошибка, я бы сказал, что сейчас очень все, конечно, заморачиваются качеством питания. Да, и почему-то у нас такая странная идет классификация от эконом-класса до премиум-класса по содержанию белка. Вроде бы, чем больше животного белка, тем лучше корм. На самом деле, смею вас расстроить, совсем это не так. То есть нет кормов хороших и плохих, есть корма подходящие и неподходящие. Так вот, можно сказать, что не все, например, опять же, люди, если мы параллель такую возьмем, не все люди у нас вегетарианцы по убеждениям. То есть в ряду людей у нас, некоторому количеству людей, просто весело и легко, когда они что-то овощное едят, то есть с меньшим количеством белка. Поэтому, допустим, сразу пытаться чем-то сам супер-пупер кормить свое животное, на самом деле не всегда это срабатывает. Иногда как раз от этого идут аллергии, если мы уже сегодня такую тему затронули, это накопление именно белка в организме аллергенное, и причем эти реакции, они очень небыстрые. То есть это может, например, аллергия на корм через год возникнуть после начала его приема. То есть вроде бы нормальный корм, ест, пьет, ходит в туалет, ничего не чешется, а через год, например, начал чесаться на этот корм.
Спасибо вам большое. Михаил, спасибо вам большое. Михаил Шеляков, ветеринарный врач у нас был, и вот я благодарю нашего спикера за последнюю фразу, о том, что все заморачиваются на премиум. Я вот вчера ночью своему Ральфу котлеты таскал. У меня мама тоже заморочилась на премиум этих кормах и говорит, что только так надо кормить вот именно эту собаку, а я вот по ночам котлеты ему таскаю, чтобы она их не видела. Я мама, скажу, я надеюсь, что этот эфир не слышит.
Котлеты — это и есть премиум, я вам хочу сказать. Это авторская программа Эдгарда Запашного. Живая природа. Оставайтесь с нами.
Спасибо вам большое, друзья. Евгений Майструк провел с нами этот час. До свидания. Всего хорошего.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.